13 июля. В 7:15, выйдя из пирамиды, Урис рассказал, что на утренней медитации у Веллы уже получился более-менее постоянный серебристо-белый направленный луч энергии, а у Фероксанты ярко-розовый, что сегодня сверху нас всех снова продолжали обрабатывать ярко-салатовыми потоками энергии, которые струились по граням пирамиды вниз и затем плотно, как коконом, обволакивали каждого из участников медитации ярко-изумрудными пленками. Интересно, что при этом круг вокруг пирамиды Ориса светился сине-голубым свечением, а крест под основанием просто горел золотисто-червонным сиянием. Прогулки в долину совершаются босиком, Орис впереди, а мы друг за дружкой следом за ним. Молча идем и читаем про себя молитвы. В долине после гимнастики также было интересно. Как только мы все выстроились в одну шеренгу, нас всех тут же подняли высоко над землей на фиолетовой платформе, и мы в астральных телах плавно въехали прямо в широкий золотистый туннель. А из радуги, под которой мы пролетали, прямо на нас сверху струились золотистые лучи. Когда поднимались на фиолетовой платформе, вокруг нас было еще много, около 700 человек в таких же белых длинных одеяниях, как и мы. Вылетев из золотистого туннеля, мы с неимоверной скоростью устремились куда-то по мощной и бурлящей фиолетовой реке. Потом нас аккуратно и плавно опустили. Орис, когда возвратился в физическое тело, начертил пальцем на ладони. Это было очищение. По возвращении в лагерь попили воды из источника и занялись всякими хозяйственными работами. Велла и Радаэна ходили за грибами, но собрали мало, в основном сыроежки и маслята. Наши замечательные и любимые братья переставили палатки так, чтобы они находились как можно ближе к пирамиде Ориса, и каждому из нас можно было бы участвовать в утренней медитации, не выходя из своей палатки, лежа головой на медной окружности, очерчивающей снаружи основание пирамиды. Это было важно, особенно в дни, когда было холодно, слякотно или моросил дождь. Весь день мы, каждый по отдельности, перечитывали книги Ориса, время от времени снова засыпая его вопросами. Он так много тратит энергии на общение с нами, что мне просто становится стыдно за нас, что мы никак не можем сдерживаться и освободить его от этих энергетических затрат, ведь ему же еще столько дней голодать. К тому же проведение утренних медитаций, гимнастики и медитации после нее также требуют от него огромного расхода сил и энергии. И как он будет дальше выходить из этих ситуаций? Орис ввел в режим дня обязательный 2-3-часовой сон с 15:00. Он сказал, что когда мы спим, наше сознание не отдыхает, а просто переходит в другое измерение. Поэтому во время сна происходит огромная духовная работа по накоплению субъективного опыта и отработке кармических узлов разного вибрационного уровня, в зависимости от того, в какой тип реальности выходит сознание во время сна. В этом отношении короткий дневной сон вдвое, а то и втрое, продуктивнее длительного ночного сна, позволяя человеку таким образом лучше познать самого себя. Кроме того, дневной сон создает для организма благоприятные условия для более интенсивного протекания окислительно-восстановительных процессов, быстрого обновления клеток и более экономичного усвоения питательных веществ. Накопленные в крови во время бодрствования вредные химические соединения также выводятся в основном во время сна. Орис также объяснил, что такой распорядок очень хорош для тех, кто подвержен депрессионным состояниям, потому что сознание становится более гибким и мобильным, а также для тех, кто много занимается внутренней работой, требующей усиленной концентрации мысли. Еще он сказал, что если у нас все же будет свой, хотя бы даже временный, ашрам, то в нем будет даже по 2 дневных сна с 6:00 до 8:00 и с 15:00 до 17:00, в то время как ночной сон будет длиться с 22:00 до 4:30 часов, а медитация с 5:00 до 6:00 и с 20:00 до 21:30. Медитационное состояние также должны органично переплетаться со сном, чтобы в течение суток не было слишком длинных промежутков в чередовании бодрствующего и расслабленного состояний сознания. Тогда пики активности сознания обостряются, и человек получает от более осознанного пребывания в различных типах реальности большую эволюционную помощь. Именно такой оптимальный режим позволяет человеку перестать чувствовать резкую границу, разделяющую реальности сна и бодрствования, обостряют способности к интуитивному мышлению, которые с особенной интенсивностью проявляются именно во сне.
Во как! Здорово!
Я, кстати, люблю поспать, хотя, конечно же, в меру, а то еще подумаете, что я, плюс ко всем остальным моим недостаткам, еще и Соня. Велла, продолжая шить рубашку для Тригордия, показала знаками, что ее сыну Александру уже исполнилось 7 лет. Заговорили о роли 7-летних циклов в жизни человека. Орис сказал, что за 7 лет полностью меняются, обновляются все клетки физического тела, так что через каждое 7-летие мы даже чисто физически становимся совершенно другими, не говоря уже о духовной части нашего существа, которая изменяется намного интенсивнее, но также привязана к 7-летнему циклу. Каждый такой цикл сопровождается своими собственными уроками, которые человек должен выучить, и экзаменами, которые надо сдать, приняв в нужный момент одно, единственно правильное решение. Если уроки постоянно не усваиваются, а экзамен сдан на неуд, то в следующем 7-летии неотработанные ситуации повторяются уже с ростом сложности в арифметической прогрессии. А если и это не вразумляет, то невинные в начале ситуации усложняются в геометрической прогрессии, превращаясь в мощные стрессы и жестокие удары судьбы. Велла спросила про Александра. Орис ответил письменно, что существуют так называемые точки жизни, которые движутся по знаку зодиака через 7-летие по часовой стрелке. А есть еще и точки смерти, движущиеся по зодиаку против часовой стрелки, через каждые 9 лет. К 7 годам точка жизни Александра подошла в знаке зодиака к завершению Овна и началу Тельца, а точка смерти – к Водолею. Зная характеристики знаков, смотрите «Душа в зодиаке», можно достаточно легко спрогнозировать качества и тенденции, которые в текущем или даже следующем 7-летнем цикле будут в наибольшей степени влиять на жизнь, характер и формирование обстоятельств конкретно для каждого человека. Например, если взять Александра, который вместе со своим появлением на свет, вне зависимости от даты рождения, вошел в знак Овна, то до исполнения ему 7 лет он будет наиболее подвержен вибрациям данного знака, активно познавать мир, желать все самостоятельно прочувствовать, попробовать и испытать на себе. В этом возрасте все дети талантливы. В худшем случае они неуправляемы, не ведают, что хорошо, что плохо. Их постоянно надо опекать, пасти, словно овец. Движение точки смерти в рыбах стирает личность, делает ее ведомой, легко внушаемой, может развивать в ребенке стремление к уединению, замкнутости, вызывать в нем необъяснимое чувство страха. Он рано взрослеет, начинает выделять тайные отрицательные стороны жизни. К 7 годам ее сын уже полностью сформировал свои моральные нормы, совесть, свои симпатии и антипатии, определился с наличием в себе определенных способностей. В этом, конечно, немалую роль сыграла наследственность, но огромное влияние также имели и обстоятельства рождения, зодиак, и кармические взаимоотношения с родственниками, и влияние каждого из родителей, бабушек и дедушек, окружающих детей, телепрограмм, книг, модной музыки, мультиков и так далее. Каждое из таких случайных влияний вносит свою определенную лепту в формирование уникальности будущей личности. До 7 лет человек получает уже до 20% своей будущей уникальности. Он в основном выстраивает свои взаимоотношения с обществом, родителями и начинает формировать свои будущие взгляды на жизнь. Но пока человек сам не знает, как ему быть, и легко поддается внешнему влиянию, родители заботятся о том, чтобы их ребенок соответствовал их собственным стандартам жизнеспособности в обществе. Велла, а с чем же мне, как его матери, придется столкнуться в следующие 7 лет? Орис, ты слишком широко замахнулась. Дай бог, чтобы эти 7 лет у каждого из нас были. К тому же надо учитывать небывалую стремительность в изменении качеств самого пространства времени. Но вообще-то, после первых 7 лет, согласно знаку Тельца, человек копит силы и знания, обретает физическое тело во всей красе, то есть растет и развивается физически. Его еще продолжают пасти, но если сильна точка смерти, которая с возраста 9 и до 18 лет пребывает в Водолее, то пастись и жить под опекой взрослых он не желает, а наоборот – жаждет свободы. Но обычно это выливается в пустую трату сил и времени. Дурные компании, влияние и привычки, в неосознанный протест, с которым личность вступает в так называемый переходный возраст. После 7 лет ребенок начинает сам во многом распоряжаться своей жизнью. Причем родители и остальные взрослые по-прежнему остаются его наставниками и ориентирами, примерами того, каким надо быть, как себя вести, к чему стремиться. Так осваиваются качества и обстоятельства, характерные для знака Тельца. Велла. А дальше? Орис. А дальше точка жизни пересекает знак Близнецов. Человек учится, учится и еще раз учится, одновременно занимаясь активными поисками своей андрогенной половины. С 14 до 28 лет личность должна отработать все свои главные кармические узлы. Гормональные и физиологические изменения, активизированные развитием астрального тела, помогают человеку развивать способность к психическому переживанию самых тяжелых моментов кармической напряженности. В результате столкновений с обратной стороной жизни молодой человек становится более разумным, опытным и в достаточной степени подготовленным, чтобы собственными силами решать многие вопросы, которые до этого за него решали взрослые. Но в связи с тем, что он все же еще недостаточно хорошо информирован о многих вещах, то к концу своего 3-го семилетия юноша подходит с целым ворохом вновь завязанной кармы. Тригордий. «О, это как раз то, чего я ожидал узнать о своем возрасте!» Орис. «Ты-то как раз и находишься в самом пике своих самых тяжелых кармических разборок, потому что ты в свои 23 года уже полностью вступил в знак рака, да еще и жена у тебя тоже рак. Хорошо, что ты уже достаточно повзрослел и научился несколько лучше управлять собой, поэтому больше и лучше, чем раньше, знаешь, кто ты есть и чего ты хочешь от жизни. Вообще-то это цикл, время заведения потомства, строительство своего гнезда и выяснений, как с самим собой, так и с окружающим обществом, в особенности с конкретными людьми. В работе идет закладка основы будущего профессионализма, лихорадочное перенимание опыта. Но если у человека сильна точка смерти, идущая с 18 до 27 лет по знаку Козерога, то ему захочется сходу и буквально с одного маху достичь всех жизненных вершин. Ради этого он ставит себе дальние цели, жертвуя всем ради карьеры, успеха, материального благополучия и так далее. В этом возрасте молодому человеку все чаще и чаще приходится принимать важные и ответственные самостоятельные решения, причем искренне желающих помочь ему в этом деле становится все меньше и меньше, потому что все его окружение – родители, учителя, друзья, сверстники – это и есть те, с кем он должен разрешить свои кармические узлы, в том числе и сексуальные. Вот почему идет интенсивная отработка сексуальной кармы и выполняются кармические соглашения в отношении детей. Фероксанта. «Следующий период мой. Орис, ну пожалуйста, ну напиши». Орис. «Да, начиная с 28 до 36 лет, когда точка жизни входит в знак Стрельца, человек особенно тщательно начинает себя изучать, серьезно и глубоко задумываться над тем, кто он есть и зачем живет. Он начинает уже понимать задачу своего воплощения и в течение всего семилетия постоянно фиксируется на ней. Это период тяжелого избавления от старых схем и взглядов, которые поддерживали и оправдывали ожидания, помогая пройти через период самой тяжелой отработки кармы, но теперь оказались совершенно ненужными и неинтересными. В этот период человек обретает ощущение самого себя и очень резко начинает по-настоящему взрослеть, задумываться над собственной ответственностью перед людьми и обществом. Наступает расцвет всех творческих и физических сил. Вибрации знака Стрельца вовсю искушают человека властью, идеологией, дальними странами и успехами на общественном поприще, обещая праздник жизни. Если же сильна точка смерти, то человек попадает в сети всевозможных лжеучителей, охотно стремящихся помочь молодому человеку, чтобы научить его на собственном опыте отличать ложные идеи от истинных. После 30 лет кармическая интенсивность значительно спадает, но это не относится к зрелым душам, у которых этот период совпадает с пиком кармической активности. В этот период человеку особенно интересно знать, кем он является с кармической точки зрения по отношению к своим родителям, близким. К тому же начинаются частые возрастные разборки с собственными детьми, если они, конечно, есть. Семейная рутина и ответственность перед семьей и потомством начинают затягивать человека в водоворот сложных проблем, из которых ему хочется вырваться, так как под конец цикла он начинает очень определенно понимать и чувствовать жизненную необходимость своего духовного развития. Фероксанта. «Ух! В самую десятку! Мой цигерлюша, Клавитус Драгор, 18 августа перешагнет в следующий свой семилетний цикл. Орис, напиши, что нам от него ожидать, а?» Орис. «Да, сейчас у него самый ответственный момент. Идет тщательное взвешивание всего жизненного опыта. Ненужное после долгих раздумий выбрасывается. Новое осмысливается, тяжело переваривается, чтобы составить жизненный и духовный базис для всей следующей половины жизни. Задача воплощения, осмысленная в предыдущем цикле, подходит вплотную и требует своего решения. Человек это хорошо понимает и пытается выполнить ее имеющимися в наличии, но пока еще очень несовершенными средствами и методами. Сейчас у нашего дорогого Клавитуса как раз идут духовные роды. Фероксанта. «Ох, мамочка, хотя бы выкидыша не было, или не пришлось делать кесарево?» Орис. «Представляешь, он сейчас входит в семилетний цикл знака девы, а ты у него тоже дева». Фероксанта. «И что это означает?» Орис. «Что, начиная с 35 до 42 лет жизни твоего мужа, ты будешь иметь колоссальное воздействие на формирование его духовного мировоззрения, потому что у него как раз начинаются тенденции к откладыванию сбережений, тщательному вниманию к своему здоровью, к собственной физической личности. Если до 35 лет не произойдет резкой и радикальной переоценки ценностей в сторону духовного развития, то человека начинает очень сильно засасывать противоположная сторона его жизни – материальное благополучие, устойчивое положение в обществе и в жизни. К тому же, если сильна точка смерти, то у него в этот период наиболее вероятны столкновения с опасными для жизни вещами, со смертью, стихийными бедствиями, автокатастрофами. От этого возрастает внутренний пессимизм, депрессия, потеря смысла жизни и духовных ориентиров, страх перед смертью и тяга к лженаукам, магии, оккультизму, что всеми силами будет тянуть к развалу жизни. Фероксанта, во как! Господи, не приведи и отведи от нас эту напасть! Орис, так что же мне делать? Как мне цигирлюшу моего спасать? Орис, ты должна взять ситуацию под свой контроль, если только заметишь какие-то из вышеперечисленных тенденций. Сейчас он начинает жить и делать карьеру в полном соответствии со своими личными представлениями об успехе в жизни, о собственном положении в обществе, учится уравновешивать духовные и денежные аспекты жизни и налаживать адекватные отношения с родными и близкими. После 35 лет человек склонен больше заниматься своими собственными проблемами и самим собой, чем кем-то другим или чем-то общественным. Это все надо очень тонко учитывать, и с твоей стороны потребуется большая выдержка и терпение, чтобы объяснить ему, что в этот период практически все жизненные испытания, которым Клавитус будет подвергаться достаточно часто, являются результатами его неправильно выбранных решений по отношению к отдельным людям, обстоятельствам и событиям. Данное семилетие важнейшее и определяющее во всей жизни, и я лично это могу подтвердить, исходя из собственного опыта. Как вы знаете, в пещеру на 40 дней я пошел сразу же после этого, очень бурного и тяжелейшего для меня возрастного периода, переполненного и удачами, были изданы первые 5 моих книг, семейными и личными катастрофами, сильнейшими ударами судьбы, духовными метаниями и попытками ухватить жар-птицу за хвост, невероятными обманами и иллюзиями, колоссальными денежными потерями, опасностью сесть в тюрьму, чисто смертельными опасностями и прочее, и прочее, и прочее. Фероксанта. Орис, а сейчас? Ты мог бы хоть как-то увязать свой возрастной период с тем, что может ожидать тебя в ближайшие годы? Нам это правда очень интересно, ведь все мы теперь так тесно увязаны с тобой, с твоей жизнью и той информацией, которая связывает нас с учителями, с нашими космическими братьями и сестрами. Орис, я не буду говорить о себе, а лишь расскажу, что характерно для семилетнего цикла с 42 до 49 лет, когда человек выходит на совершенно новый уровень развития, вступая в знак весов. Именно в этот период точки жизни и смерти встречаются в одном и, скажу откровенно, очень непростом знаке. Точка жизни с максимальной силой тянет душу к раскрытию себя в духовных сферах, к самопознанию и развитию, в то время как точка смерти пытается пробудить все мещанское, мелкое, меркантильное, чтобы потом, втянув человека в следующий цикл под знаком Девы, заставить его работать на лекарство, наградить завистливостью, скупостью и занудством. Это означает, что пришло время окончательного и бесповоротного выбора своего дальнейшего пути. Либо вправо, либо влево. Третьего не дано. В первые 3 года человеком тщательно изучается задача данного воплощения и изыскиваются все внутренние и внешние средства для ее реализации. Идет активное вовлечение сознания в проблемы, связанные с решением этой задачи. Если человек четко определяется с выбором и идет по пути духовного служения, то он становится более мудрым и рассудительным, принимая качество взвешенного руководителя, духовного наставника, внимательного семьянина, проверенного друга. Он может стать столпом и опорой любого общества, повести за собой людей, вдохновить на служение высоким идеям, увлечь собственным примером. Если же человек повинуется влиянию точки смерти и выбирает путь еще более глубокого погружения в иллюзию, то он начинает очень заметно деградировать. Эгрегор лишает его своей поддержки и энергоинформационной подпитки. Вокруг человека постепенно, но неуклонно образуется вакуум. А это очень опасно, так как в следующем 7-летнем цикле его путь эволюции лежит через очень сумрачные и опасные качества Скорпиона, в которых легко затеряться и погибнуть, потому что жизненные бури тщательно и жестко проверяют истинность всего того, что человек понял и накопил в течение всей своей жизни, немилосердно избавляя душу от всего лишнего, ложного и наносного. Велла. «Орис, дорогой, ну а как же я? Что там у меня дальше? Все хорошо?» Орис. «Ну, что я могу сказать? После 49 лет ты подошла к своему самому кульминационному периоду, когда гордость за проделанную работу и радость за большинство решенных тобою задач воплощения переполняют восхищенную душу. Но в такие моменты нужно всегда быть внутренне втройне настороже и не забывать про коварные качества знака Скорпиона, о которых я только что писал. Ты сейчас как раз уже входишь в его смутную епархию. Не расслабляйся и не попадись, как воробей на мекине, на его хитрые уловки. В этом возрасте приходит чувство уже какой-то завершенности, жизненной компетентности и профессиональности во многих областях жизни, потому что досконально изучены уроки и пройдены все основные фазы жизни. Мало кому уже удастся сбить тебя с толку, обмануть пустышкой. Люди и обстоятельства уже не раздражают тебя так, как в бесшабашной юности. Практически вся карма к этому времени изживается, если только человек не умудряется наработать себе новую. Вспомни, дорогая, что именно в возрасте около 49 лет ты так неожиданно и случайно познакомилась с Орисом, прочитала мои книги, многое после этого сопоставила и пересмотрела, во многом еще больше утвердилась, а в чем-то, наоборот, усомнилась и навсегда отбросила. Смотри, Велла, ведь прошло всего каких-то 1.5 года, а ты вот уже сидишь вместе со всеми нами на этом плато, спокойная и умудренная жизнью, до конца уверенная в правильности и духовности своей жизненной позиции, в истинном смысле своей жизни, и совершенно не представляешь себя без нас, твоих братьев и сестер, без всего этого, что наполняет твое существование и каждый твой новый день радостью, светом, любовью и искренним желанием отдать всю себя на служение людям, добру и учителям. Радаэна.
А что же я?
Орис. Ты находишься в возрасте переоценки, когда жизнь становится более спокойной и уравновешенной, и есть время, чтобы сесть, обратиться вовнутрь себя и подумать о многих вещах, на которые раньше из-за суматохи жизни не хватало ни времени, ни сил, а также поразмышлять о возможном завершении своих дел. Этот период настраивает ум на более философский лад, больше предаваясь мыслям о том, кто есть человек и в чем состоит суть самой жизни. С этой целью многие ищут знания, способные объяснить им вопросы, ответы на которые они либо не знают, либо только догадываются. Многие находят успокоение в религии, пытаясь привлечь к этому также своих детей и внуков. Но есть и такие, которые, повинуясь качествам стрельца, начинают строить грандиозные планы и даже успевают воплотить их в жизнь, получая за это заслуженное признание, успех, власть и авторитет. К 10-му своему 7-летнему циклу с 63 до 70 лет человек подходит под знаком Козерога. Это время наивысших достижений, интенсивной переоценки ценностей, подведения итогов, сладостного наслаждения самыми поздними и зрелыми плодами всей своей жизни. В этом возрасте человека трудно чем-либо удивить, в чем-либо переубедить, потому что он уже все, что ему было положено, увидел и все испытал, познав таким образом всему цену. Он оставляет свои общественные заботы, дела, хлопоты и полностью переключается на очень узкий круг близких ему людей, предпочитая одиночество шумной и многолюдной компании. Это период философа и мудреца, абсолютно трезво и спокойно смотрящего на уходящую от него жизнь. Многие, решив, что ими уже достаточно прожито и сделано, легко и естественно уходят из жизни, освободившись от всех долгов перед обществом. Но некоторые, не рассчитавшиеся по нравственным долгам, в ясном уме и исполненные духовной энергией, входят в знак Водолея с 70 до 77 лет. Как правило, это души, которые по разным на то причинам хотят пройти как можно больше испытаний и получить от жизни как можно больше поучительных уроков. К этому времени человек уже научился хорошо различать добро и зло, все свои поступки совершает очень сознательно и обдуманно, имеет внутренние силы, чтобы избавиться от зла в себе и не совершать грехов. Ваул. А дальше? Орис. Дальше либо полный маразм и старческий склероз, либо полное прозрение сознания. Исключение составляют люди, которые вынуждены так долго жить по каким-то кармическим причинам, сохраняя при этом здравость ума и физическое здоровье, но все же не приобретая духовного просветления. Так, за плодотворными беседами с Орисом мы даже не заметили, как прошел обед, а в 3 часа дня все мы с удовольствием уже сладко спали в тени под брезентовым навесом. После сна Тригордий обратился к Орису с вопросом: «Орис, ты упоминал до сна о какой-то собственной карме. Не мог бы поподробнее рассказать, что это такое?» Орис по этому поводу написал: «То, что я называю собственной кармой, представляет собой конкретные и очень серьезные уроки, которые душа еще перед своим воплощением в данный тип реальности запрограммировала сама для себя получить, чтобы вынести из них нечто, чего ей не пришлось еще испытать. Эти уроки могут касаться либо самой воплотившейся личности, либо для завязывания ее взаимоотношений с кем-то из очень близких людей, которые являются только средством для познания душою задуманного, и поэтому данная карма на них не распространяется. Например, кто-то тайно любит кого-то, а объект его желания даже не подозревает и не знает об этом. В таком случае имеет место собственная карма, которая освобождает объект желаний от кармических последствий. Если же он узнал, но чувственно никак на это не отреагировал, продолжая обычное для себя течение жизни, то карма по отношению к нему также не завязывается. Но вот если он узнал и ответил на проявляемые к нему чувства, либо отрицательно, с возмущением и негодованием, либо наоборот взаимностью, то это пример обычной взаимной кармы, которую обеим сторонам можно разрешить только полюбовно, найдя какие-то компромиссы. Фероксанта. А вот если я хочу что-то в самой себе изменить, с чем-то нехорошим в себе справиться, какую-то черту характера исправить или от какой-то ненужной мне привычки избавиться, это какое действие? Кармическое? Орис. Да, это действие кармическое, но лишь по отношению к самой себе, что в принципе и есть собственная карма. Фероксанта. А чем отличаются кармические отношения от некармических? Орис. Тем, что в первом случае есть выбор в действиях и способах реагирования, а во втором их просто не существует. Хоть ты умри, но заплати свой долг другому, и все тут. Фероксанта. А если я пришла к человеку, допустим, с нашими книгами, и дала ему почитать, надеясь на взаимность, а этот человек просто никак не отреагировал на книги, это на него не накладывает кармическую ответственность по отношению ко мне или, наоборот, меня к нему? Орис. Нет, это также собственная карма. Таким образом, твоя душа через тебя просто познает какую-то из сторон человеческого характера, в первую очередь твоего, упорство в достижении цели, терпеливость, терпимость, незлобивость, общительность, обаятельность, непреклонность и прочее. Фероксанта. А вот ты еще писал о сексуальной карме. Такая что, тоже есть? Орис. Пожалуй, это один из самых активных типов кармических отношений между людьми, в особенности противоположного пола. Классический и самый распространенный пример – двое людей очень сильно любят друг друга, становятся любовниками, но все же понимая, что поступают нехорошо, так как у обоих есть семьи, дети, ненавидят в себе этот смертный грех, эту слабость, которую ни один из них просто не в состоянии пересилить. Что же им делать? Сколько бы они себя за эти чувства не казнили, сколько бы они не пытались через разум заставить себя прекратить любить друг друга, но поступать иначе они просто физически не смогут, потому что в одной из их совместных тонких реальностей между ними уже существуют подобные высокочувственные взаимоотношения, которые своими взаимопритягательными вибрациями и создают те самые кармические поля, которые в этой реальности образуют вокруг этих двух людей строго определенные обстоятельства. Так образуются не только чувства симпатии, но также и кармические чувства необусловленной антипатии, когда влияние вибраций параллельной реальности вынуждают относиться вас к данному конкретному человеку лишь только так и никак иначе. Но нужно все же отличать подобную любовь от обычного сексуального влечения или состояния тривиальной влюбленности, которая также является примером сексуальной кармы. Настоящая земная любовь – это неприходящее чувство симпатии, сексуального влечения, замешанного на альтруизме и доверии, душевного родства и безусловной преданности, которые никак не зависят от раскрытия того или иного качества каждого из влюбленных, а продолжают существовать как бы сами по себе, в отрыве от внешних данных и прочих личных характеристик. Фероксанта. А как же узнать, погашена сексуальная карма или нет? Орис. Очень просто. По своим ощущениям. Если в процессе общения между людьми не возникает сексуального желания, значит, они уже подошли к тому моменту, где завершается их сексуальная карма. Кстати, сами они к этому не имеют никакого отношения. Просто так уже есть. Мы все очень дружно поблагодарили Ориса за интересную информацию и разошлись по палаткам, чтобы приготовиться к костру, помыться под теплым душем в солдатской бане, затем одеться потеплее, потому что здесь с наступлением вечера на всех предметах и на траве моментально выступает конденсат, подготовить спальные мешки ко сну. Вечером снова наш любимый костер и медитационная практика со стихиалиями огня. Вечер очень теплый и тихий. Велла приготовила очень душистый и вкусный грибной суп, и все с аппетитом уплетали его, кроме меня, конечно, и Ориса. Мы с ним пили только родниковую воду. Да, еще сегодня мы заметили, что у Ориса острия нижних зубов как бы сильно сточились, и передние зубы в нижнем ряду стали какими-то очень плоскими, более толстыми и похожими на жевательные, в то время как передние зубы верхнего ряда стали острыми-приострыми. Очень странно, я такого никогда и ни у кого раньше не видела. С чем это связано, никто, даже сам Орис, не знает. Пока мы собирались, Орис написал стихи, которые, как мне кажется, продолжают тему нашего сегодняшнего разговора. Стихотворение Ориса «Жажда».
Душа любви, как песен, просит, чтоб песни были те, тихи, и золотисты, словно осень, и белоснежны, как стихи, и радостны, как луч восхода, и безмятежны, как закат, естественные, как природа, как журавли, что ввысь летят. Такой любви не отыскать среди могильников людских, где каждый жаждет лишь урвать, стараясь жить за счет других, где секс, как колдовская месса, разъел и души, и сердца, на шабаше там нету места для духа, сына и отца. Презрел и я любовь земную, в которой хороводит бес, надеюсь на любовь иную, на ту, которая с небес.